«Оставьте! Не нужно развязывать!» — закричал на него Сайлес. «Мне из этого сундука ничего не понадобится, пока я здесь!»
«Тогда зачем же вы велели его сюда вносить?» — заворчал носильщик. «Оставили бы его внизу, в передней. Этакая тяжелая махина. Целая церковь, ума не приложу. Что тут может лежать? Если это все деньги, то вы богаче меня».
«Какие деньги?» — внезапно смутившись, возразил Сайлес. «Нет тут никаких денег. Вы все глупости говорите».
«Ладно, капитан, будь по-вашему», — отвечал носильщик, кивая и подмигивая. «Дотрагиваться до денег в вашем сундуке никто здесь не собирается. Они будут в нем сохранны, как в банке. Но только сундук-то уж больно тяжел. Так что я бы не прочь выпить за здоровье вашего сиятельства».
Сайлес дал 2 наполеондора, извиняясь за иностранную монету, так как он только что приехал из-за границы. Носильщик заворчал еще больше и, держа наполеондоры на ладони, презрительно посмотрел несколько раз то на них, то на саратогский сундук, и только после этого, наконец, ушел. Уже около 2 суток мертвое тело пролежало в сундуке Сайлеса. Несчастный американец несколько раз с тревогой приставлял свой нос ко всем щелям и промежуткам чемодана. Но никакого запаха не было. Погода стояла холодная, и сундук до сих пор не выдавал своей ужасной тайны. Он сел на стул около сундука и в глубокой задумчивости закрыл лицо руками. Если он вскоре же не отделается от своего багажа, то все немедленно обнаружится. Один, в незнакомом городе, без друзей, без знакомых, с одним письмом доктора Ноэля, он пропадет окончательно, если не сдаст сундука. А ведь у него недурные виды на будущее. В своем родном городе Бангоре, в штате Мэн, он мог бы скоро сделаться выдающимся человеком, переходить, повышаясь с должности на должность, от почета к почету. Как знать, может быть, со временем он мог бы даже попасть в президенты Соединенных Штатов, и впоследствии ему поставили бы безвкусную статую в Вашингтонском Капитолии. А теперь он прикован к мертвому англичанину, сложенному вдвое и засунутому в саратогский сундук. Если Сайлес не сумеет от него отделаться, прощайте все честолюбивые мечты о высоких должностях. Мне страшно даже представить то, что говорил сам с собой молодой человек про доктора, про убитого человека, про мадам Зефирин, про носильщика, про лакеев, принца. Вообще про всех, с кем только ему пришлось столкнуться во время своих бедственных похождений. В 7 часу вечера он сошел вниз пообедать, но желтая столовая навела на него страх. Ему казалось, что все обедающие подозрительно на него смотрят, и его мысли постоянно устремлялись наверх, в 4-й этаж, к сундуку. До такой степени были у него расстроены нервы, что когда официант принес сыр, он отскочил прочь, встал со стула и пролил на скатерть остаток пива. Ему предложили пройти в курительную комнату, хотя в душе он предпочитал уйти к себе наверх. Но тут не имел мужества отказаться и спустился вниз в курильню, освещенную газом. Там на бильярде играли 2 каких-то довольно потертых господина. Им прислуживал худой чахоточный маркер. Сначала Сайлесу показалось, что в комнате больше нет никого. Но потом, присмотревшись, он увидал, что в дальнем углу сидит и курит господин с опущенными глазами, с виду скромный и приличный. Он сразу вспомнил, что уже видел где-то это лицо. И, несмотря на полную перемену в костюме, узнал в курильщике того самого человека, который сидел на столбе у входа в бокс-корте и помогал Сайлесу выносить сундук из кареты и вносить его туда опять. Тогда Американец, не говоря худого слова, просто-напросто показал пятки и остановился только тогда, когда вбежал к себе в номер и заперся на все задвижки. Всю ночь он был добычей всевозможных воображаемых ужасов и не ложился, а так и сидел все время возле сундука. Предположение гостиничного слуги о том, что чемодан наполнен золотом, давало ему повод для новых опасений. Так что он не решался глаз сомкнуть хотя бы на одну минуту. Присутствие в курильне, переодетого в другой костюм праздного зеваки из бокс-корта, убедило его окончательно в том, что он является центром какой-то темной махинации. Пробила полночь. Терзаясь своими мучительными подозрениями, Сайлес отворил дверь своего номера и выглянул в коридор, тускло освещенный одиноким газовым рожком. Неподалеку спал на полу человек в одежде черного слуги при гостинице. Сайлес подкрался к нему на цыпочках. Человек лежал отчасти на спине, отчасти на боку, и лицо его было прикрыто передней частью руки. Вдруг, как раз в ту минуту, когда Сайлес нагнулся над ним, спящий откинул руку и открыл глаза. Американец опять оказался лицом к лицу с лодырем из бокс-корта. «Покойной ночи, сэр», — сказал тот вежливо. Но Сайлес был до того взволнован, что не мог ничего ответить и молча ушел к себе в комнату. Под утро, весь измученный, он заснул на стуле, привалившись головой спереди к сундуку. Несмотря на такую неудобную постель, он спал крепко и долго и проснулся поздно от сильного стука в дверь. Он торопливо отпер и увидал перед собой слугу. «Это вы вчера приезжали в бокс-корт?» — спросил слуга. Дрожащим голосом Сайлес ответил утвердительно. «Тогда это вам», — сказал служитель и подал закрытое письмо. Сайлес распечатал и прочитал. «В 12:00». Он явился аккуратно. Несколько человек-носильщиков из гостиницы несли за ним саратогский сундук. В комнате, куда он вошел спиной ко входу, сидел и грелся у камина какой-то человек. Человек этот не мог не слыхать, как входили и выходили носильщики, как они со стуком поставили на пол тяжелый сундук, но Сайлесу пришлось довольно долго стоять и ждать, пока сидевший у камина не соблаговолил обернуться. Да, довольно долго, не меньше 5 минут. А когда он, наконец, обернулся, то Сайлес увидал перед собой принца Флоризеля Богемского. «Так-то вы, сэр, злоупотребляете моей вежливостью!» Сурово напустился на молодого человека принц. «Вы нарочно стараетесь втереться к высокопоставленным лицам, чтобы уклониться от ответственности за свои преступления. Теперь я вполне объясняю себе ваше смущение, когда я вчера заговорил с вами. Уверяю вас, я ровно ни в чем не виноват!» — воскликнул со слезами в голосе Сайлес. «Это только мое несчастье!» И он рассказал принцу подробно про свои бедствия. Рассказал торопливым голосом и до крайности наивно. «Я вижу, что я ошибся», — сказал его высочество, дослушав рассказ до конца. «Вы здесь сами оказываетесь жертвой. Теперь я не наказывать вас должен, а должен помочь вам по мере сил». «Хорошо. За дело, сэр. Открывайте сундук. Показывайте, что там у вас лежит». Сайлес переменился в лице. «Я боюсь на это смотреть», — воскликнул он. «Ну вот еще. Ведь вы уже это видели», — возразил принц. «С подобным чувством необходимо энергично бороться, подавлять его в себе. По-моему, гораздо тяжелее видеть больного, еще нуждающегося в помощи, чем мертвеца, который уже избавился навсегда от всяких тревог, от любви и от ненависти. Ободритесь, мистер Скедамор. Возьмите себя в руки. Видя, что американец все еще стоит и не решается, принц прибавил. Я вас прошу. Мне бы не хотелось приказывать. Молодой американец проснулся, как от сна, и с дрожью отвращения сам распаковал, отпер и открыл саратогский сундук. Принц стоял около, заложив руки за спину, и совершенно спокойно смотрел, как он все это делает.